Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня наша 8-я беседа. Мы закончили с вами в прошлый раз достаточно серьезный раздел, первый, можно сказать, раздел Евангелия от Марка, который заканчивается 3 главой 6 стих, назревает сопротивление Иисусу Христу со стороны иудейского, так сказать, эстеблишмента, то есть со стороны руководителей, духовных руководителей иудейского народа, фарисеев, книжников. Причем это сопротивление возникло в связи с вопросами о посте, о субботе, о прощении грехов. Ну вот теперь уже фарисеи и книжники приходят к не то чтобы соглашению, но склоняются к тому, чтобы убрать Иисуса Христа с их пути. То есть замыслили уже как бы убить его. Теперь мы продолжаем наши беседы и читаем Евангелие от Марка, начиная от 3 главы, 7 стих. Итак, отрывок. 3 глава Евангелия от Марка, 7 по 12 стих. Здесь будет говориться об исцеляющем присутствии Иисуса Христа. Читаю. «Но Иисус с учениками своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его». Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Вот такой отрывок. Новая весть Иисуса Христа о Боге и о его царстве одни иудеи переживали как истинное благовестие и шли к Иисусу. Это больные, одержимые, грешники. Но в то же самое время другие иудеи усматривали во всем этом опасность для их, так сказать, праведной веры. Это фарисеи, книжники, иродиане. И уже сейчас, в начале публичной деятельности Иисуса, после всех споров о субботе, особенно о субботе, они не без основания опасались, что действия Иисуса Христа могли привести к серьезному и опасному конфликту в народе. Но сам Иисус, конечно, не желал никакого конфликта, который явно назревал. И поэтому он со своими учениками удалился от греха подальше, удалился к морю. Помните, там фарисеи и иродиане уже замыслили убить его, он удаляется. Однако люди потянулись за ним, ибо они чувствовали, что из него исходит целительная сила спасения. В это время Иисус столкнулся с особой проблемой. С людьми, одержимыми демонами. И вот эти люди, как здесь сказано, духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали. Ну, понятно, что не духи падали, а люди падали, в которых находился нечистый дух. Так вот, люди кричали: «Ты Сын Божий!» Что они подразумевали под этим? Ну, вне всякого сомнения, они не знали, нашего позднего богословского смысла этого наименования «Сын Божий». В древнем мире сочетание «Сын Божий» не было необычным. В Ветхом Завете вот это звание «Сын Божий» употребляется в нескольких значениях. Ну, во-первых, сынами Божьими Ветхий Завет называет ангелов. Во-вторых, народ Израиля – это тоже Сын Божий. В-третьих, Сын Божий – это также царь, царь народа Израиля. В-четвертых, в более поздних книгах, написанных в эпоху между Ветхим и Новым Заветом, Сын Божий – это иногда просто хороший человек. И, наконец, в-пятых, Сын Божий – это наименование Мессии, то есть Царя-Спасителя, из рода Давидова. Но во всех этих случаях словом «сын» характеризуется тот, кто особенно близок к Богу или избранник Божий. И вот в Новом Завете мы встречаем аналогичное употребление этого выражения «Сын Божий». И в простом тексте евангелиста Марка это выражение «Сын Божий» не следует понимать в нашем специфическом богословском значении, как оно понимается, например, в догмате о Пресвятой Троице. Нет. Сын Божий в лучшем случае мог пониматься как Мессия, царь эсхатологический, конечный царь из рода Давида. И вот Иисус Христос настойчиво запрещал нечистым духом говорить о нем вслух. И на это у него была простая и очень важная причина. Земная задача, жизнь и помощь людям, все это находилось бы под угрозой, если бы люди уже теперь видели в Иисусе Сына Божия, то есть Мессию. Да, Он был Мессия, Христос, помазанный Богом Царь, но Его представление о мессианстве – очень отличалась от народных представлений о нем. И в тот момент весть о прибытии Мессии могла принести только вред и только неприятности. Она могла бы привести к гражданской войне, к войне с Римом и бессмысленному кровопролитию. Именно поэтому Иисус Христос прежде времени скрывает свое мессианство, во всяком случае не открывает его вот так явно, чтобы говорить о себе «Я Христос». Переходим к следующему отрывку, где говорится об избрании 12 апостолов. Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 по 19 стих. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Вот Примерно такое же перечисление первых 12 избранных учеников Иисуса Христа мы находим и в других Евангелиях, с маленькими отклонениями, которые не имеют принципиального значения. Итак, настал очень важный момент в жизни и деятельности Иисуса Христа. Теперь ему нужно было найти достойных людей, которые бы обеспечивали в будущем дальнейшую передачу его благовестия. А это было непросто, ведь тогда отсутствовали те средства массовой информации, которые есть у нас сейчас. Газеты, радио, телевидение. Почта-то работала нерегулярно. Иисусу нужно было выбрать людей, в сердцах и в жизни которых он мог бы записать свое Евангелие Царствия Божия, и которые пойдут от него и понесут это Евангелие дальше. И здесь сказано, что Иисус избрал, кого сам хотел. Это он выбирает. Помните, мы уже с вами говорили при призвании первых учеников, что в Иудее, да и вообще в античном мире, ученик выбирал себе учителя. Здесь все не так. Здесь сам Иисус вызывает из народа тех или иных, кто ему угоден. Итак, он избрал, кого сам хотел. 12 человек. Что значит 12? Что это за число? Символическое число. Число библейское. Ну и не только библейское. Мы знаем, что в древнем мире вообще число 12 имело очень большое значение. 12 месяцев, 12 знаков зодиака и так далее. Ну, а для Израиля особенно. Всем в Израиле было понятно, что такое 12. Ведь это напоминало не только о 12 сыновьях, но и о 12 коленах Израиля, об их несчастной истории. Вот уже при Соломоне, это 931 год до Рождества Христова, 10 век до Рождества, 10 северных колен отделились от двух южных, от Иуды и Вениамина. И вот так союз, изначальный союз 12 колен, распался на два царства. Израиль – это на севере, Иудея – на юге. А в 8 веке, в 722 году до Рождества, пришла новая катастрофа. Царь Ассура завоевал северное царство Израиля и депортировал значительную часть израильтян в Ассирию. Но и царству Иуды пришлось не лучше. В 6 веке до Рождества, в 586 году, царство Иуды было завоевано Вавилоном, и все видные люди иудеи были увезены в плен в Вавилон. А многие из оставшихся иудеев бежали в Египет. Позднее кое-кто вернулся, далеко не все. И те, кто вернулся, уже не имели общности с теми, кто так или иначе оставался в Палестине. Короче говоря, народ ко времени Иисуса Христа вот уже много веков, почти полтысячелетия, был разделен и рассеян. Но появилась надежда благочестивых иудеев на то последнее время, когда Бог снова войдет в жизнь своего народа и всех объединит. И вот мы читаем уже у пророка Исаии. «Будет в тот день Господь растрясет колосья от Евфрата до реки Египетской, и вы, сыны Израиля, один за другим будете собраны, и будет в тот день вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и рассеянные в земле египетской, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Это Исаия, 27 глава. О надежде на воссоединение народа 12 колен Израиля напоминает нам и Кумран. Вот в Кумране, в кумранских пещерах, в этом монастыре, который недавно, ну, сравнительно недавно был открыт вместе со всеми рукописями, которые там находились, был такой совет, совет 12. Они тоже мечтали о воссоединении 12 колен. Об этой же надежде говорят и псалмы Соломона, замечательная книга, возникшая в период между Заветами, между Ветхим и Новым Заветом. Вот там говорится: «Вострубите на Сионе трубою юбилейную, святою, возгласите в Иерусалиме глас благовествующего, ибо смилостивился Бог над Израилем и посетил их. Встань, Иерусалим, на возвышенности, и узри детей твоих от востока и запада, собранных воедино Господом». Столь живой была в те времена надежда на скорое исполнение обетований Божиих о восстановлении Израиля, всех 12 колен. Именно в свете этих упований мы и должны рассматривать избрание Иисусом Христом 12 учеников. Это было знамением, таким пророческим, демонстративным знамением народу. Избирая себе 12 последователей, Иисус как бы говорил: «Смотрите, видите новое начало. Я поведу вас тем путем, на котором Бог исполнит обетования, данные нашему народу. Приидите, приходите, начало новому народу из 12 новых колен положено, Царство Божие пришло». Вот примерно это говорило пророческое знамение избрания 12. И вот Иисус Христос, как мы видим здесь, хочет быть не только помощником в персональных нуждах людей, целителем отдельных людей, экзорцистом, изгонителем нечистых духов. Он хочет помочь своему народу как целому. Поэтому он взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. В этом простом предложении значимо каждое слово. Он взошел на гору, да? То есть он встал. Гора – это всегда символ откровения в Библии. Это возвышенное место, возвышающееся над народом. Он как бы находится над народом и призывает к себе, кого сам хочет, и приходят к нему. И вот та группа, с которой началось христианство, была очень разнородна. В ней сходились противоположности. Ну вот Матфей был мытарь и тем самым отступник в глазах народа, более того, предатель. А вот другой, Симон Канонит, который у евангелиста Луки назван Симон Зелот. Значит, он зелот, непримиримый националист. То есть в одной группе сошлись фанатичный патриот Симон и мытарь Матфей, человек, лишенный патриотизма. Несомненно, они очень различались также и по своему происхождению. Если судить по мирским стандартам, то избранные Иисусом Христом люди ничем особенным не отличались. Это не было то, что сейчас называется элита общества. Все 12 были простыми людьми, но они обладали двумя особыми качествами. Во-первых, они ощущали притягательную силу Иисуса, они на себе уже это испытали. В нем было нечто такое, что побудило их пойти за ним, признать в нем своего учителя. И, во-вторых, они были смелыми людьми, отважными. В них была смелость открыто показать, на чьей стороне они стоят. Ведь Иисус вызвал вокруг себя бурю негодования сильных мира сего. Он спокойно нарушал и ломал все нормы и правила, шел на столкновение с ортодоксальными руководителями иудеев. Вот его уже заклеймили как грешника, как еретика. И, несмотря на это, у них, у этих учеников его, хватило смелости идти вместе с ним. Иисус Христос призвал эти 12 человек, во-первых, для того, чтобы они были его постоянными спутниками, чтобы они были с ним. Другие могли приходить и уходить, но эти 12 должны были жить той же жизнью, что и он. И, во-вторых, он призвал их, чтобы послать их в мир, сделать своими апостолами. Слово «апостолос» греческое означает «посланник». Он хотел, чтобы они рассказали о нем другим. Они были призваны для того, чтобы призвать других. И вот для того, чтобы они могли выполнить возложенную на них задачу, Иисус также наделил их словом благовестия, как здесь сказано, проповедь, он дал им проповедь, а также наделил их духовной силой и властью. Они, как и он, должны были исцелять от болезней и изгонять бесов. Читаем дальше. Евангелие от Марка, 3 глава, читаем с 20 стиха по 27. Здесь говорится о хуле на Духа Святого. Итак, мы видим, что к Иисусу тянется народ, Но возникает вопрос. Если к нему действительно тянулись толпы народа со всей страны, если от него ожидали все чудесных исцелений, то почему же в конечном-то счете он все же не обрел вот этого видимого земного успеха в своем народе? Более того, распни его, кричал тот же народ. Почему так? Марк, евангелист, пытается дать ответы на этот вопрос. И вот здесь мы встречаемся с первым из таких ответов, который имеет не только исторический, но и принципиальный интерес. Почитаем. Итак, Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 по 27 стих. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом твой. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Итак, исходный пункт новой истории – снова собирающаяся вокруг Иисуса Христа толпа, и людей так много, и он так ими занят, что ему с его учениками не было возможности даже поесть. В эту ситуацию вмешиваются родственники Иисуса. Из всего, что они о нем слышали, они смогли сделать только один вывод. Их родственник потерял рассудок. Он вышел из себя. Пора увести его домой. Однажды Иисус сказал: «Враги человеку, домашние его». А причин так думать об Иисусе Христе у родственников было предостаточно. Ну, первое. Он оставил свой дом, свое ремесло, плотника в Назарете, бросил все, чтобы стать странствующим нищим, проповедником. Они полагали, что ни один разумный человек не бросит работу, которая всегда приносила деньги. Второе. Они считали, что ни один разумный человек не посмеет выступить против власть имущих, потому что в конфликте с ними он всегда обречен на поражение, ведь это не сойдет ему с рук. И это так и было. Третье. Кого он набрал в свою компанию? Очень странное общество. Да ни один разумный человек не станет себе набирать в друзья таких-то людей. Непонимание Иисус встречает не только среди родных, но и со стороны книжников, которым принадлежало последнее слово в вопросах права и закона. Они ради Иисуса прибыли из Иерусалима, чтобы разобраться в том, что это за новое такое движение в народе. И их суждение было очень отрицательным. Он одержим Вельзевулом и изгоняет бесов силою бесовского князя, говорили они. Но тут я попутно замечу, кто такой Вельзевул. Вельзевул, ну, существуют разные произношения этого имени. Это название ассиро-финикийского божества Баал-Зебуб, одного из олицетворений Ваала. А переводится как «повелитель мух». В средневековых рукописях очень часто Вельзевул изображался графически в виде большой-большой мухи. Вельзевул вообще-то считался одним из высших демонов в иудействе. Ну, в Новом Завете он называется князем бесовским или иногда самим сатаной. Вот книжники ничуть не сомневались в чудесных исцелениях, которые производил Иисус. Но ведь чудеса-то, считали они, могут иметь разную природу. И вот здесь нам с вами следует перейти немного к размышлению о том, что такое чудесное исцеление, или лучше сказать, как относились к чудесным исцелениям в древнем античном мире. То, что Иисус был великим чудотворцем, было известно многим. Не случайно в иудействе первого века имя Иисуса стало в иудействе, то есть среди неверующих, имя Иисуса стало волшебным словом. Об этом свидетельствует, ну, хотя бы рассказ из книги «Деяний» о неких скитающихся иудейских заклинателях, которые заклинали злых духов именем Иисуса. Это книга Деяний 19:13. Но ведь Иисус был не единственным чудотворцем. Иудейское предание сообщает нам о других великих чудотворцах. О чудотворениях пишет и Иосиф Флавий, замечательный историк. Вот, к примеру, его интересный рассказ о случае при дворе императора Веспасиана, о чудотворных способностях царя Соломона древнего и некоем заклинателе Елеазаре. ну, уже современники Иосифа и императора Веспасиана. Вот, почитаю этот отрывок. Иосиф пишет: «Мне пришлось слышать о некоем Елеазаре, нашем единоплеменнике, как он однажды в присутствии Веспасиана, сыновей последнего, тысяцких и массы войска, избавил всех одержимых злыми духами от последних. При этом он поступил следующим образом. Он подносил к носу одержимого демоном палец, на котором находился перстень, с включенным в него корнем растения, на которое указал в свое время Соломон. И тем извлекал у бесноватых демона из ноздрей. Больной, конечно, тотчас падал замертво на землю, и всякий, присутствовавший при этом, готов был бы поклясться, что он уже больше не придет в себя, если бы не было Соломона и составленных им формул заклинаний. Желая, однако, вполне убедить присутствующих в том, что он действительно обладает указанной силой, Елеазар велел ставить вблизи бесноватого, наполненный водою, кубок и сосуд для омовения ног и приказывал демону при выходе из тела больного опрокидывать сосуд, чтобы все зрители на деле могли убедиться, что злой дух действительно покинул одержимого. Так всем предоставлялась возможность убедиться в действительно глубокой мудрости Соломона». Ну и так далее, и так далее. Там длинный рассказ еще идет. Вот подобные чудеса бытовали и среди язычников. Самым известным языческим чудотворцем был Аполлоний Тианский, а не менее известным еще Симон Маг. А вот что историк Светоний сообщает о самом императоре Веспасиане. Дело в том, что императором тоже приписывалась чудотворная сила. Новому императору, пишет Светоний, еще не доставало, так сказать, величия и как бы веса. Но и это вскоре пришло. Два человека из простонародья, один слепой, другой хромой, одновременно подошли к нему, когда он правил суд, и умоляли излечить их немощи, как указал им во сне бог Серапис. Глаза прозреют, если он, то есть Веспасиан, на них плюнет. Нога исцелится, если он, то есть Веспасиан, удостоит коснуться ее пяткой. Немало не надеясь на успех, Веспасиан не хотел даже и пробовать. Наконец, уступив уговорам друзей, он на глазах у огромной толпы попытал счастье, и успех был полным. Это я процитировал кусочек из «Жизни 12 Цезарей» Светония об императоре Веспасиане. Вот античным людям не приходило в голову сомневаться в фактичности таких рассказов. Все в этом были абсолютно уверены. Они не задавались в принципе такими вопросами, которые занимали богословов в более поздние времена, в Средневековье, в новое время, в наше время. Вот такие вопросы, как «влияет ли Бог на события в этом мире?» или «может ли Бог действовать вопреки тем законам, которые он сам же и установил?» Ну и тому подобное. Это все философия, это все богословие. Вот в античном мире такими вопросами люди не задавались. Людей интересовали не вопросы естества знания, не вопросы философии. Они просто были убеждены в том, что давать чудотворную силу может не только Бог, Моисею, Илье, другим чудотворцам, не только Бог, но и другие власти, которые снабжают людей вот подобными свойствами. Мнение о том, что чудеса могут быть вызваны демонами, было широко распространено. Чудеса существуют. В этом не было сомнений. Вопрос состоял в том, божественные ли это чудеса или незаконные, бесовские. Книжники вынесли отрицательный вердикт. Чудесная власть Иисуса от союза с князем бесовским. То есть он именем верховного беса изгонял мелких бесов. Иначе говоря, они утверждали, что Иисус занимался черной магией. Вот сегодня мы на этом с вами прервемся и продолжим наш рассказ о исцелениях, о том, какой силой Господь Иисус исцелял и изгонял бесов в нашей следующей беседе. А сегодня, дорогие радиослушатели, я прощаюсь с вами и желаю вам всем всяческой благодати Божией. До свидания.